Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем с вами встречаться на телеканале «Союз» в рамках передачи «Страсти и борьба с ними». Как уже у нас появилась такая, можно сказать, традиция, в начале нашей встречи, рассказывать вам о интересных книгах. И сегодня я хотел бы вам представить вашему вниманию книгу архиепископа Аверкия Таушева, писателя, которого мы, можно сказать, не знаем. Книга называется «Святые. Жатва Духа Божия». Вот такая книга. Это целое издание, я уже несколько книг архиепископа Аверкия вам предложил для чтения. Он сам по себе очень замечательный, интересный человек, глубокий, духовный. И вот эта книга чем интересна? Тем, что позволяет по-новому посмотреть на жития святых. Почему по-новому? Часто мы читаем жития святых, и само по себе это интересное очень чтение. Бывает так, что, допустим, мы слышим имя какого-то святого, не знакомы с ними, и оно для нас проносится, вот, что называется, мимо, да, в одно ухо влетело, в другое вылетело, не задержалось никак. Естественно, мы и не молимся этому, не просим его, этого святого, за нас помолиться, ну, потому что мы не знакомы. Вот насколько важно вот это факт встречи, да, факт знакомства. И вот чтобы познакомиться со святым человеком, нужно почитать его жизнеописание. Вот есть замечательные книги, «Чити именей» называется, святителя Дмитрия Ростовского. Вот всячески рекомендую вам для чтения, кто хочет обратиться к ним, познакомиться, увидите, какое разнообразие вообще святости у нас в церкви, в нашей православной, и русских святых, и представителей других народов, других православных церквей. Так вот, читая, ну, замечая, как люди читают, мои знакомые читают жития святых, я увидел, что людей в основном интересуют чудеса. Это, конечно, хорошо. Конечно, хорошо увидеть, что Бог действует в людях, когда какой-либо святой становится прозорливым или чудотворцем, или поститься так, что там ест один финик в неделю. Это все так, но меня всегда интересовало в житиях святых, и не хватало, честно говоря, где бы увидеть опыт. Как он, вчерашний обычный человек, вдруг на следующей страничке чудотворит. И вот понятно, что за этими скупыми строками, там, допустим, десятилетия борьбы, падение, когда человек упал, встал, ползет ко Христу, да, вот, к сожалению, вот это не всегда показано. Вернее, это показано, но такими скупыми строками надо читать внимательно, а не только чудесами интересоваться. И вот когда человек только вот чудесами интересуется, для него вот православная жизнь, христианская жизнь – это вот именно ожидание чудес, что совершенно неправильно, братья и сестры. Мы должны видеть в христианстве путь к Богу, да, путь к спасению, путь борьбы, узкий путь, да, тернистый, когда надо карабкаться по этим камням, где ты, может быть, даже, да, ты оборвешься, проскользишь животом по этим острым камням, снова ко Христу. А когда мы ждем, что будут всегда летать ангелы, как, знаете, такие птички вокруг нас, щебетать, и будет все весело, замечательно светить солнышко, и мы веселой прогулочкой дойдем до Христа, вот так не будет. Нам никто так и не обещал. Вот поэтому, когда мы жития святых читаем, надо вчитываться как раз вот в опыт. А он очень разнообразный, интересный. Так вот, архиепископ Аверкий, вот в этой книге «Святые. Жатва Духа», это в основном проповеди его на праздники святых, память святых, показывает нам именно особенности этих святых, интересные, такие, что можно по-другому на житие посмотреть, не только как вот источник чудесных историй, да, а как историю живых людей, которые боролись, шли, страдали, мучились, как мы тоже с вами, от страстей, от грехов, но не сдавались, получали опыт и пришли ко Христу. Вот всячески рекомендую, замечательное чтение. Это я к чему говорю? К тому, что изучение житий святых позволяет нам получить много друзей духовных, отцов духовных, наставников духовных в виде, в лице этих святых, которые есть в нашей церкви. Поэтому знакомьтесь, читайте, и, конечно, дай Бог, чтобы эти святые тоже за нас, ну, не так за нас молятся, но как у нас с вами духовное общение с ними было. Поэтому вот, пожалуйста, святые, жатва Духа Божия. Вот, пожалуйста, к вашему вниманию. Давайте приступим к письму очередному. Пишет брат, он говорит, что воцерковляюсь в храме с 2014 года, удивляюсь, какими путями Господь привел в храм, предполагает, что, наверное, молитвами мамы, у нее была очень тяжелая жизнь, для себя почти не жила. Она из старообрядцев, желала принять православие, но не успела, ушла от нас. Сразу хочу прокомментировать, дорогие мои, что это большая трагедия. Вот большая трагедия русской церкви нашей, когда часть, просто часть церкви откололась по причинам, но на самом деле, но настолько несущественным. Настолько несущественным. Это как это страшно, когда люди отпадают от истины по второстепенным каким-то причинам, политическим ли, из-за того, что там поменялся обряд, или вот причиной стало вот появление старообрядчества, попытки там патриарха Никона навести порядок в богослужебных книгах и в богослужении. Ведь мы должны понимать с вами, что богослужение это важно, оно действительно очень важно, но оно имеет второстепенное значение по отношению к вероучению церкви. Богослужение, оно на самом деле не всегда было таковым, которое у нас есть сейчас. Оно меняется. Если мы оказались бы вот вдруг, ну так вот, просто вот оказались бы, конечно, я не знаю такого способа. Так не бывает, но вдруг, вот представьте, что мы раз оказались бы, допустим, в общине апостола Павла, или там апостола Андрея, апостола Петра, мы бы поняли, что мы не знаем богослужения, потому что оно было совсем другим. То есть оно постепенно складывалось, имело свою историю. Кому интересно, предмет называется литургика. Это изучение истории богослужений, история становления чинов, уставов церковно-богослужебных. И вот этот предмет, он, кстати, не секретный, его тоже можно и в интернете взять, кто хочет, пожалуйста, поизучать, почитать. Становится понятным, что богослужение на самом деле очень живое явление церкви. Оно меняется. И сейчас оно меняется тоже. Но меняется не обязательно там, в худшую сторону, а появляются новые, допустим, богослужебные чины святым новомучеником, например, да, или святым новоканонизированным церкви. Это же тоже появление добавки, так скажем, да? Какие-то то, что раньше не было. И это правильно. Поэтому это дело-то неплохое. А во времена появления старообрядчества, к сожалению, вот эта вот ревность о спасении, она была применена не к тому. Поэтому, когда к старообрядцам говорят староверы, это некорректно, неправильно, потому что старообрядцы, они исповедуют символ веры такой же, как и православные, получается. Другое дело, что вот старообрядцы, да, это правильное название. Люди остались на тех позициях, что вот эти обряды сами по себе могут их привести к спасению, их священнодействие. Да? И вот это вот самое отпадение, это не просто вот не понравилось, ушли, а это страшный смертный грех, который называется раскол. И попасть вот в это состояние раскола, это очень страшно, когда даже в нашем православном христиане, в современном мире, вот у меня есть несколько знакомых, которые вот своим умом проанализировав там действия священного начальника, там еще какие-то, вот видя бездуховность наших современных священников, там нас, меня, чем я отличаюсь-то особо. Сказали, что все, в этой церкви благодати нет, мы уходим. А куда уходим-то? Вот ушли в раскол, получается. И это страшно, это смертный грех. В прошлой передаче я говорил о ереси, а сейчас вот мы коснулись темы раскола, хотя бы кратенько, да? В четвертом томе полного собрания творений святителя Игнатия есть статья, называется «Понятие о ереси и расколе». Тоже вот рекомендую вам снова почитать внимательно и посмотреть, каково духовное действие вот этой, вот этого греха, этого, который называется раскол. Это очень страшно, тоже от падения. Хотя вроде бы человек верит, исповедует Бога правильно, но он не принадлежит церкви. Это раскол, это страшно. Так вот, то, что человек хотел к православию принять, вернее, не то, что принять, а присоединиться, вернуться, это же возвращение домой получается. Вернуться захотел, но не успел, к сожалению. Да? Это, конечно, трагедия. Но вот брат о себе пишет, что «а я присоединился к церкви из старообрядчества уже после ее ухода». Ну что, можно только порадоваться за брата, что он вернулся домой, духовный дом свой, да, церковь православная. Вот он о чем пишет. «Главные мои трудности, если не считать самого главного корня самолюбия, отсутствие ревности к вере, граничащее с теплохладностью, отсутствие настоящего страха Божия, повторяющиеся грубые грехи, такие как чревоугодие, съедаю больше, чем нужно. С началом оцерковления я сильно похудел из-за постов, и тщеславие зачастую заставляет съедать немного больше, чем нужно. Близкие резко негативно относятся к вере, приходится непросто». Ну, о чем мне только хочется посочувствовать, брат, это вот на самом деле довольно часто встречающаяся история, когда в семье неверующих людей, может, формально себя считающих христианами, человек действительно начинает воцерковляться, и близкие начинают его ревновать к церкви. И говорит, ты все, кто попал, ты там ударился в церковь, там, или еще всякие безумные такие обидные вещи говорят. Не надо обижаться на них, они просто еще пока не знают истины. «Посоветуйте, — пишет брат, — пожалуйста, как не отпасть от веры? Как пройти весь путь, и если коснуться нас последнее страшное гонение, устоять в вере? Я боязлив по натуре, — пишет брат. А у архимандрита Рафаила Карелина прочитал, что это самый опасный грех. Из-за него может произойти отречение в самый неожиданный момент». Ну, давайте разберем. Вот если, ну, я так думаю, что если человек говорит, у меня такая крепкая вера, что вот сейчас начни меня там, как Георгий Победоносец, там, жарить на костре, я тут также мужественно буду себя вести. Но когда так человек говорит, он заблуждается. Мы не были в этой обстановке. Страх смерти не был перед нами. Не было вот ощущения мучений. Поэтому придумывать, что ты будешь героя в этот момент, ну, совершенно нельзя. Но и в то же время вот сейчас одевать на себя, вот, фантазировать, так скажем, воображать вот эти ситуации, что тебя сейчас заставляет отречься от веры, а ты сдаешься, тоже не надо. Потому что, ну, это просто фантазия сейчас получается. Архимандрит Рафаил Карелин, замечательнейший писатель, книги которого мы, Бог даст, тоже рассмотрим, он в этом моменте писал немножко о другом. Вот смотрите, что он пишет. Что это самый, теплохладность имеется в виду, самый опасный грех, из-за него может произойти отречение в самый неожиданный момент. Вот самые главные его слова, да, совета отца Рафаила. В самый неожиданный момент. В чем? А в том, что теплохладный человек, который... А теплохладность, она выражается в том, что человек может не знать своей веры, считая себя верующим человеком. И в неожиданный момент это происходит когда? Никогда неожиданно вдруг тебя взяли и приставили пистолет к колбу и сказали, там, отрекайся от Христа. Вовсе нет. Это все отречение происходит тогда, когда мы не следим за собой, да? Когда мы не знаем, что является грехами, что не является грехами, когда мы не знаем заповедей. И неожиданный момент происходит тогда, когда по попущению Божию там близкие сидят и начинают, допустим, хулить церковь. А человек, допустим, не отражая, куда попал, что попал, что там говорят, или стесняясь, говорит, да, конечно, вот все так. Вот, пожалуйста, ты уже отрекся. А если... И тут тебя никто не мучил. Никаких автоматов, пистолетов, там, представителей тройки ВЧК, никто тебя не расстреливает. Ты находишься в мирной обстановке, только близкие твои хулят там церковь, Бога, и ты взял, быстро согласился. Не надо с ними драться, да? Не надо с ними там на кулачках выяснять истину. Просто сказать, ребята, вы говорите сейчас вещи, которые мне дороги и больно мне это слушать. Если не продолжают, встань, уйди, будь мужчиной, как бы, да? Это же мужской поступок, правильный. Этим самым, вот этим молчанием мы и кроткой, но твердой просьбой, мы тем самым показываем, что мы не согласны с этим. А когда человек расслаблен, когда вот он, ему важнее мнение общества, тогда, конечно, происходит очень быстро это самое отречение от веры. Или когда кто-то призывает еще к какому-либо греху, и человек с легкостью идет на этот самый грех. Тоже, пожалуйста, а ему говорят, а вот ты же христианин, как ты что-то так поступил-то? Как бы соблазняя его, да, искушая его. Вот, пожалуйста. Поэтому отец Рафаил пишет не про гонение, когда реально христиан будут мучить и убивать, а про жизнь, про то, что вот эти самые такие гонения на веру, они всегда были, есть и будут. Но они такие тайные, лукавые, хитрые, неожиданные. Поэтому тут надо быть, конечно, вот так внутренне начеку. Не думать, что мнение людей для нас более важнее, чем мнение Бога. Так вот, вопрос-то какой у брата? Как не отпасть от веры? Тут, наверное... Вопрос-то такой, как не отпасть? Не отпадай, да и не отпадешь. Да? Но понятно, что это не ответ. Чтобы не отпадать, мы с вами должны понимать, что Бог не дает нам каких-то непосильных скорбей. То есть Он как самый лучший аптекарь духовный, да, Он вывешивает до миллиграмма вот духовное лекарство. И поэтому, допустим, если он видит, что вот я слабый человек, да, слабый в вере, он не пошлет такого искушения, которое меня размажет и отправит в ад, понимаете? А с другой стороны, мы должны понимать, что не изучая веру, не изучая покаяние как практику, да, христианской жизни, не изучая заповеди, не читая святоотеческой литературы, не имея вот в уме вот правильных понятий, ты упадешь легко. Это слепой человек, он в любой момент споткнется, упадет, расшибет себе, ладно, если просто нос, там, а не голову, насовсем. Поэтому тут вопрос-то не в том, что как не отпасть от веры, а надо понимать, что вот эти духовные трудности, о которых брат написал, допустим, отсутствие ревности в вере, тут непонятно, что он имеет в виду. Какую ревность он имеет в виду? Если ревность, допустим, как у целителя Пантелеимона или там, у новомучеников-исповедников российских, которых там расстреливали, еще раз скажу, не надо в этом плане брать вот именно такую ситуацию, потому что мы сейчас не в ней. И вот если вспомните, в Евангелии Господь как нам говорит, если придут вам, там, будет время, придут вас царям и владыкам, будут осуждать там за меня, да, гнать, не готовьтесь, что говорить. Смотрите, как не готовьтесь, да? Тогда Дух Святый даст вам, что сказать, что ответить. И все наши мученики, они не были мужественными от рождения. Вот посмотрите, какой состав мучеников вообще в церкви нашей. Это же не только воины закаленные. Это и женщины простые. Это и старики немощные. Это и дети даже. Кто им дал это мужество веры? Бог дал. Это дал Бог. Поэтому, брат, Он, Господь наш, и источник веры. Он источник надежды. Он источник всего, всякого блага. Поэтому, если мы чувствуем, что у нас в вере какие-то, я не имею в виду, недочеты в знаниях, да, это вот просто решается. Бери, изучай, читай, сравнивай. И знай правильно, пожалуйста, точное изложение православной веры, преподобного Ивана Москвина, катехизис святителя Филарета Дроздова, пожалуйста, проверь себя по святоотеческому учению, пожалуйста. Сейчас в интернете есть даже, вот мы в храме применяем, интересный такой тоже опыт, анкет, составленных по вероучению. Проверь себя. То есть знание веры это просто. Для этого нужно только не лениться, а взять и изучить, чтобы точно знать. А что касается чувства веры, да, то это дается Богом. Поэтому что нужно делать? Просить, Господи, верую, помоги моему неверию. Помните, в Евангелии от Марка есть в 9 главе такая история, что к Господу подошел человек и сказал, что сын мой беснуется, а ученики твои не могут его исцелить. И Господь ему сказал, ты-то веришь? А он, как помните, ответил, верую Господи, помоги ему, не верю. Он понимал недочеты своей веры, вот слабость свою, и просил у Бога же веры. Поэтому нам никто не мешает включить в свое молитвенное правило, начать поклоны делать земные и просить Господи, укрепи мою веру. То есть, вот, еще раз повторяю, знание веры изучить просто. У Бога надо веру просить. Что брат понимает под ревностью в вере, не расписал, поэтому очень трудно понять вот мне, что он имел в виду. Вот граничащее с теплохладностью. Само по себе, знаете, вот человек пришел к церкви, перешел из старообрядчества в православие, вернулся, да, в церковь. Как он говорит, и воцерковляется, изучает эту тему. То есть тут это само по себе уже действие, важное, нужное, спасительное действие. Поэтому бывают такие искушения, когда, вот я начал говорить о святых, да, в начале нашей передачи, бывает такая ошибка, когда человек по своей неопытности говорит, ну я же не такой, вот как преподобный Серафим, я же не такой, как Николай Чудотворец, я же не такой, значит что? Вывод. Значит, это плохой, я Богу такой не нужен. В общем, до свидания, я пошел, потому что я не соответствую. Так, дорогие мои, Христу-то нужен не ты чудотворящий, а они-то чудотворят не своей же силой, а Христовой. Да? А Христу нужны мы, вы, понимаете, нужны. Наше сердце нужно, не наши мнимые там, чудеса и наши мнимые там, духовное состояние. Поэтому Богу нужен каждый человек, который к нему приходит. И не поэтому мерить надо. И ревность не в том, что человек, допустим, чудотворит или там строго постится, а ревность в том, что он сохраняет веру, в том, что он изучает святоотеческое наследие, в том, что он ходит в церковь, в том, что он участвует в таинствах, заставляет себя. Это же тоже непросто. Уныние же тут же поднимет свою голову, говорит, отдохни, ты устал, полежи, там, не ходи, в другой раз. А человек понимает, что это заповедь, идет, понимает себя вот за шиворот, да, и ну-ка марш в церковь. Это же тоже, получается, признаки ревности, насилия над собой. Они не такие, как у святых, естественно, но у каждого своя мера, свой уровень. Если мы в детском саду, то в детском саду свой уровень, да? Духовный детский сад, имею в виду. Вот брат пишет, отсутствие настоящего страха Божия. Опять же, видите, тут вот даже с точки зрения логики получается отсутствие настоящего страха Божия. То есть как ты можешь судить о том, что у тебя нет, да? Настоящего у тебя нет, настоящего у тебя нет. Поэтому есть у тебя маленький, грубо говоря, страх Божий, да? Какие-то начатки его, хотя бы проблески, это уже хорошо. И опять же, надо изучить, что такое страх Божий. Вот у святителя Игнатия замечательно по этому поводу статьи. Чтобы не оказалось так, что мы оцениваем, да, придумываем для себя то, что вообще, и вообще не наши ориентиры, и нам это не надо. Страх Божий нужен. Но что это такое, надо знать и понимать. Опять же, разбираться в этих понятиях. Да? Для этого нам помогают святые писания святых отцов. Повторяющиеся грубые грехи. Грехи будут повторяться. Мы здесь находимся в периоде войны, да? Как мы уже многократно говорим, духовной войны, битвы. нашей личной, с собой, своим сердцем, с лукавым, который через нашу плоть и наш ум, наше сердце действует. Поэтому никто не застрахован от того, чтобы шел-шел, споткнулся, да? Но наша задача вставать, изучать эту тему. Как ты споткнулся? Почему? Зачем? Смотреть, анализировать, думать. Это важно. Каяться, понимаете? Это тоже путь, он длинный, он всю жизнь будет занимать. А не так, что я вот с 14 года пришел в церковь, сейчас 2020, да, получается. Вот за 6 лет дайте мне результаты. Да еще не может быть таких больших результатов. Результатами что является? Что человек уже веру изучил, и у него, допустим, не повторяются смертные грехи. Это уже результат, уже хорошо. А грубые грехи, они будут повторяться, потому что мы изменчивы. Мы сегодня с одним настроением, завтра с другим, сегодня отвлекся, завтра там лукавый нам какую-то мысль дал, мы увлеклись, забыли уже о покаянии. Это все мы так в этом живем, все барахтаемся. Поэтому тут надо что делать? Повторяются грехи, каяться, повторяются, каяться. Упал, вставал, упал, встал. И идем дальше. Вот вы пишете, что с чревоугодием вы боретесь, вернее, побеждаетесь. Сначала воцерковление сильно похудели из-за постов. То тут надо разобраться. Это бывает из-за того, что, ну, в ходе письма, скорее всего, я понимаю, что вы берете какие-то вещи для себя несоответствующие. То есть, если вы очень сильно похудели, очень сильно пишете, да, сильно похудели, значит, что-то где-то вы взяли неправильный пост, слишком строгий для себя. То, что когда человек постится, и он немножко тело усыхает, да, становится таким более бодрым, что ли, это нормальная история. А когда человек сильно худеет, то это значит, что что-то может быть не так. Поэтому рекомендация вам идти к священнику, к духовнику и попробовать вместе с ним разобрать, как вы поститесь, чтобы не оказалось, что вы взяли пост чрезмерный для себя. Чрезмерный пост сначала удовлетворяет человека, ну, потому что он по гордости берется, и вроде силы даются, как бы, как ему кажется, что он может, он от этого получает большое удовольствие. Потом происходит надрыв здоровья, и потом человек говорит, да, зачем эти посты, зачем это нужно, это все во вред, там, это мне все плохо, я вон такой некрасивый, весь худой, там, на себя не похож, значит, что-то неправильно, пост неправильный. Да пост-то сам по себе делать-то правильно, ты в меру не взял не то. Понимаете, суть вопроса в чем? Опять же, вот по, ну, судя по всему, брат, я могу ошибиться, но, скорее всего, у вас проблемы, вот вы корень самолюбия пишете, вот, скорее всего, там корень. Когда христианин берет и на себя возлагает какие-то такие подвиги, не соответствующие ему его опыту. Поэтому, чтобы это бороть, надо найти священника опытного, да, внимательного, и сверять свои опыты с ним. Как поститься, как молиться, как читать, что читать, обсуждать вопросы, понимаете, это очень сильно. А то получается у вас, видите, вы говорите, да, сильно похудел, а потом вроде не нравлюсь себе сам и съедаю намного больше. Вот. Поэтому тут вопрос именно в том, что, скорее всего, вы неправильно поститесь. Поэтому надо подобрать меру поста для вас подходящую. Поэтому вот, брат, вопросы хорошие, но надо разбираться. Вот в этих случаях, конечно, помогает общение с опытным священником, чтение святоотеческой литературы, сравнение себя и обязательно проверка, чтобы нам не ошибиться. Потому что по гордости нашей, по самолюбию мы очень часто и делаем эти все большие ошибки. Потому что вы увидите даже вот этот вопрос, как не отпасть от веры в гонение, это тоже, ну, мне кажется, что это гордостный вопрос. Тоже гордостный вопрос. Поэтому давайте мы все-таки займемся собой и обратим внимание на послушание. А послушание – это такое очень важное средство, чтобы бороться с гордостью. До новых встреч. Помоги вам всем Господь.